Вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И мы сегодня будем говорить про детей, а точнее про воспитание детей. Поводом послужил опрос ВЦИОМа, который показал, что две трети родителей, даже не две трети, нет, три четверти родителей, 75%, воспитывают своих детей путем наставлений и нравоучений. Еще 37% семей в воспитательных целях ограничивают просмотр телевизора, гаджеты и время прогулок. Такие данные привел аналитический центр. Большинство, правда, взрослых вспомнили, что в их детстве мама и папа также предпочитали скорее поучать. 32% опрошенных поделились, что в их детстве распространенным методом воспитания была постановка в угол в качестве наказания. Про горох, кстати, никто не пишет. Еще тут вот не было. Это у нас Ирина Корчагина, психолог с нами. Ирина Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сейчас нам еще, да, к нам сейчас еще Алексей Чагадаев присоединится. Он член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов» и автор проекта «Крутотец». У нас есть голосование на нашем, в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК, латиница, в одно слово набираете, и там есть голосование. Считаете ли вы, что нравоучения действительно помогают в воспитании там? Да, нет, зависит от возраста, и затрудняюсь ответить. И второе, какой метод воспитания вы считаете наиболее эффективным? Наставление, нравоучение, личный пример, совместное обсуждение, диалог, поощрение, похвала. Когда пункт поставить на горох или значит, использовать ремень, такого нету. Мы не ставили. Вот, если кто-то это использует, ну, пишите, делитесь хорошо своим опытом. Еще 7373-948, телефон, это прямой эфир, и 925-8888-948, это смски. Что тут еще? 32% говорят о воспитании углом, 24-26% о физических наказаниях, и по собственным оценкам россияне все-таки говорят, что они воспитывают детей словом, ну, наставлениями, нравоучениями. Ирина Леонидовна, ну мы сейчас живем в детоцентричном мире, а сейчас, наоборот, принято,
да,
что
да.
Как это не наносить травму,
да.
Ни в коем
нельзя
случае.
Нельзя говорить нет, честно говоря, меня это пугает.
Вот, а почему мы так резко вот оказались в такой системе, что это же тоже есть такая шутка, что поколение, например, мое, конца 80-х, начало 90-х, боялось что-либо сначала сказать родителям, а теперь боится что-либо сказать своим детям, потому что нанесет им психологическую травму. Что произошло, почему методы так вот, не знаю, поменялись, наверное?
Ну, мы же в демократию сейчас вступили, да? Я думаю, что такие издержки, они неизбежны. Мы находимся в поисках жанра. И, наверное, ваше поколение помнит вот эти неприятности и решили, а мы все сделаем наоборот, не как у мамы было.
Ну, может быть, или мы сделаем, или нас научат, потому что это же тоже последствия еще вот этой попсовой психологии, о которой тоже можно поговорить отдельно, чему она учит и что она лечит, а что она калечит. Угу. Все-таки, ну, вот смотрите, 75% воспитывают своих детей путем наставления и нравоучения. То есть это там, понятно, не говори, не сиди, не бегай, еще что-то.
Еще не так. Как ты, почему это ты сделал? Как ты вообще... А ребенок не понимает, как...
Что он сделал-то?
Да,
а
что он сделал? А вы знаете, еще мне один раз очень понравилось, я наблюдала такую сценку. Бабушка с дочкой, с маленькой девочкой, с внучкой идут по коридору, да. Отель. И девочка, значит, дергает за ручки. И бабушка ей говорит, не трогай то, что тебе неинтересно.
О.
А ты сама-то вообще поняла, что сказала? Ей все интересно.
Так.
Вот понимаете, очень трудно взрослым встать на место ребенка. Мы же взрослые, да, с высоты своего роста, а ребенок вот там, и мы такие большие, налетаем на него такие коршуны и начинаем говорить: вот это надо делать вот так.
Ну, примерно, или же получается другой, то есть если мы говорим, наверное, про режим воспитания через наставление, нравоучение, то есть, наверное, все хорошо в меру в определенном возрасте, потому что, ну, опять же, да, обучить ребенка, что такое хорошо, что такое плохо, выставить границы, чтобы он не свернул себе шею, например, в каком-то возрасте, но есть другой аспект, ничего страшного, другой аспект, как не создать для ребенка вот режим жизни, что как будто он по минному полю. Понимаете, а ты разлил? А что ж у тебя руки-то такие крюки, а ты еще что-то? Это же тоже, ну, такая
история. Это ужасно, тонкая, на самом очень. Деле, да, 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 да. Вы знаете, вот возвращаясь к теме позволения и непозволения, да. У нас сейчас очень модно говорить о том, что вот в Японии все разрешают.
Не все. Там вот после трех уже поздно.
Я вам хочу сказать другое. В Японии другая культура. Там вся культура не разрешает. Они все ходят вот такие вот собранные. Ни одному японскому ребенку не придет в голову прыгать со шкафа и размахивать руками, потому что он видит, угу. что его родители, его окружение этим не занимается. Поэтому разрешить все по-японски, это все равно, что ничего не разрешить по-нашему. Вот что. То есть вот эти понятия, они сейчас подменяются. Это очень опасно.
Это Ирина Леонидовна Корчагина и Алексей Чагадаев к нам присоединился, член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крутотец». Алексей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам результаты опросов ЦИОМа? Нравоучение, наставление 75%?
Да, прекрасные последствия вот этой чего? Политики децентрическости. Когда нам говорили угу. все время, и я на этом, кстати, вот рос, как отец моей старшей дочери 22 года.
Так.
И вот я тоже очень много
позволяю. Я думала, у вас дети школьники.
Уже 23-й год. И тоже я много позволял. Считаю, что в приоритете ребенок. И я понял, как я ошибался.
А что значит много позволял, например?
Вот мы как раз и начали с детоцентричности, которая как это...
Ориентировался на ребенка, на его желания.
Но у ребенка там «хочу луну с неба», «хочу Мерседес».
Все, что можно, легко. Знаете,
подгоняю,
как,
главное, не пищи.
Да. До 11 лет, вот в 11 лет, когда исполнилось, я взял дочку, и мы почти на месяц улетели на море. Угу. И вот когда приземлился самолет, я понял, что я вообще ребенка не знаю.
А?
Я думаю, что я крутой отец, я все позволяю делать.
Это 11 лет?
Да, да. А со мной прилетел человек, которого я вообще не знаю. Вот, и вот это ощущение, знаете, когда я вот говорю ребенку: так, ну-ка... Собрались, пошли туда. Он говорит: пап, не хочу. Да. А там была ситуация такая, знаете, вот на пляж приехали, такая толпа, все серферы. Говорит: ветра нету, надо срочно за мыс переезжать. Угу. Он говорит: а мне здесь нравится. Понимаете? А я же еще в корпорациях работал, тренингов много прошел. Я говорю: правильно я понимаю, что ты не хочешь меня слушаться?
О!
Он говорит:
пап, ты меня вообще слышишь? Понимаете, вот это ощущение, когда я ничего сделать не могу с ребенком, я даже уволить не могу.
Ну да, куда ее увольнять?
Вот,
и вы поставили ее на горох.
Но вот в тот момент я применил, скажем так, воздействие.
Физическое.
И потом заново этот месяц учился не разговаривать.
Серьезно?
Да, но почему? Это последствия того, что, пап, я хочу это, я хочу то. Это знаете, как вот можно сравнить, если папа действует как аптека, вот когда приходит: дай мне вот аспирин, на. Даже не интересуется, что болит, как болит, да. Вот папа, в моем понимании, это все-таки такой центр диагностический, угу. когда он...
Тебе точно нужен аспирин?
Нет, это аптека. Это аптека, которая хочет продать дорогой аспирин.
Но в целом, вот, Алексей Михайлович, мы как раз пока вы до нас доходили, мы с Ириной Леонидовной начали с того, что как раз сейчас там поколение родителей, которым, когда... люди, когда они были маленькие, им нельзя было ничего сказать своим родителям, а потом их научили, что своим детям ничего говорить нельзя, иначе нанесешь им психологическую травму.
Да,
вы сейчас описали,
да,
в принципе,
да.
вот то, что оно
да.
есть. Это последствия чего? Вот это вот лже-попсовая психология, откуда это в целом взялось, и что теперь делать? И почему люди говорят: нравоучение, как это так, надо развиваться, не надо, как было, почему Советский Союз, сразу наш слушатель вспоминает, что плохого, не понимаю.
Да, я смотрел опросы, да. например, вместо личного примера, говорит, надо договариваться. Ерунда это все. Потому что если ребенок видит, что папа тоже подотчетен, ну, какому-то uh-huh. высшему авторитету, своему отцу, Богу, совести.
Жене. Матери,
ребенку, в том числе, есть же договоренности, есть правила, то не возникает сомнения, что папа прав. А если папа, извините, самодур, и у него сегодня такие правила, завтра другие, то ребенок, соответственно, начинает выходить за свои рамки.
А это очень интересная тема, кстати, откуда пошло вот система, что не надо ребенка нравоучать, а надо с ребенком как будто бы договариваться, но у детей до, по-моему, 12 или 15 лет, а сейчас, может быть, даже дольше, созревают лобные доли головного мозга. Они, в принципе, еще про границы не знают. Они как бы вот этот анализ вот этот не налажен.
Откуда изучают. Я с вами не соглашусь.
Нет, изучают. Нет.
Договариваться можно вообще даже с этим, вот который лежит в колясочке и не разговаривает, даже с ним можно договариваться.
Согласна, да?
Просто все, что, вот, что мы называем договариваться, и вот здесь я с вами соглашусь, что в поведении родителей должна быть последовательность. Угу. Потому что у нас часто бывает так, да, мы отнимаем у ребенка гаджеты. А у меня вопрос, да, меня там родители спрашивают, что вот сделать ребенку отнять гаджеты? Я говорю, так, а вы, друзья, сколько сидите в гаджетах? Да, давайте вот с этого начнем. Вы отобрали гаджет, окей, а что вы ему дали взамен? Да, потому что...
Вот... Или не дали, надо же да. Современным детям сложно проживать фрустрацию.
Да, да.
Им, ну, им сложно же. Алексей Михайлович, вы так улыбаетесь. Что?
Да.
Вспомнили опять какие-то события, но правда...
Как недавно один папа говорит, слушай, я так это вот своего строго держал, а он как-то ночью встал, туалет проходит, а я там в танке рублюсь. И мой авторитет, все, пропало. Но тут такой момент. Я, например, часто работаю из дома, и сын видит, что я много работаю.
Правильно,
это не совсем корректно.
Нет, ребенку надо объяснять, что там мама или папа работает, это один разговор. Но когда ребенок видит, что мама просто лайки ставит на фотографии, и при этом говорит, а ты сам, значит, вот от тебя отнимаю, вот это я называю несоответствие. Вот это вот, да?
Но вопрос, ладно, вопрос нравоучений. 3/4 говорят. Это все-таки фишка нашей культуры какой-то, нашей общности, что мы вот нравоучаем, поучаем, наставляем. Где грань, чтобы остановиться? Как вы думаете, Алексей Михайлович?
Я думаю, это, знаете, как... Ну, знаете, как для меня, вот верующего человека, это в первую очередь отход от Бога. Вот это я сказал, я знаю, я сам.
Это мое слово закон.
И это разрыв как раз вот с самыми важными ценностями того, что я тому, кому-то тоже подчиняюсь. Да, и вот это вот сейчас я тебя научу, это такая штука, она вот на грани, потому что я могу научить, это действительно нужно, либо послушаю, сейчас тебе расскажу, а на самом деле я этого делать не умею. И сын, например, вот как в танке, да, вот он видит, что идет подмена. Вот, и вот здесь вот такой момент, знаете, как вот я тоже рос в таком вот состоянии, когда мне папа говорил, как надо, а я еще читал, допустим, Куприна Юнкера, и очаровывался, как это надо, вот, мне никто тогда не предложил, например, альтернативно почитать Киплинга «Сталки» компании про хулиганство тех же самых, ну, условно, юнкеров, вот мы же тоже росли на книжках, потому что у наших пап, ну, почти не было. Да, и вот когда я вижу жизнь и когда я вижу идеал, вот этот разрыв происходит. И почему у мужчин сейчас вот эти сложные психологические проблемы? Потому что они созависимо от настроения условно супруги, хотят как хочется, вот знаете, идеально сделать, а не получается, они не знают как. Не знают, как поговорить. И вот единственное, что остается, это вот от папы такой, я сказал, я знаю. А вот морального авторитета,
нет.
Когда любовь есть, когда есть доверие, когда есть договоренность о дисциплине, это не наработано, этого не хватает. И поэтому перекос идет. Вот если берем перекос нравоучений, я считаю, что это вообще не очень хорошая история. Вот, а совместно проложить, например, какие-нибудь эмоции, проблемы, и чтобы сын доверился или дочка подошла, потом обсудила, вот это ценно.
Ну, мы, кажется, к этому только-только приходим, потому что это касается не только отцов, это касается, наверное, и матерей тоже.
Ну,
потому
естественно,
что у нас
мы говорим отцов, так, условно, да, родители.
Да, табуированная система.
Нет, я говорю про отцов, потому
вы
что
говорите
я
про отцов,
не
да,
знаю,
да.
Что про
вы
матерей.
Вы отец, потому что...
Да. Я знаю только про свою жену.
Вот, понимаете, вы спрашивали, да, что это такое. На самом деле, вот эта позиция «я сказал», она часто возникает именно потому, что человек не знает, чего сказать. И на всякий случай такую делает вообще позу. Я сказал, так и будет. А потом разберемся. И это очень опасно, потому что дети, у них еще мозг-то пустой, свеженький, и туда все кладется.
Говорит, а я сказал.
А я сказал. Потом, да. А потом такое, я тебя увидел. Вообще вот нашим слушателям очень важно вот для себя понять. Не надо стесняться сказать ребенку, что я чего-то не знаю, чего-то не умею, и давай делать, изучать это вместе. Это на авторитет не влияет. Я вам хочу сказать, что авторитет родителей, любого мамы, папы, он по определению заложен. Все, его очень сложно сломать.
Ну, это главная фигура просто, да.
Да.
Легко сломать.
Нет, неправда.
Легко сломать, если нарушается привязанность. Если нет искреннего интереса папы, ну, в данном случае родителей, к ребенку, да. Ну, это уже, наверное, вот, после 4-5 лет.
Алексей, я с вами не соглашусь. Сломать сложно. Легко нарушить мозг.
Эмоциональную
связь. Понимаете, да, вот у него когнитивный диссонанс. Мозги начинают рассыпаться. Как же так? Папа самая главная фигура, а он мне говорит вот что-то такое.
А он меня лупит.
А он меня лупит, да? Или там, я знаю, что папа вот круче, лучше всех, а вот я вот поймал его на этом. Вот получается вот это. Авторитет все равно остается, картина мира рушится.
Ну, просто это авторитет, страшнее. Которого ты боишься, или это авторитет, да. Которому ты прислушиваешься? Да. Наверное, об этом речь,
да.
Нет?
Да.
Я думаю, что вот если вот эта привязанность, она рушится, то вот проблема сейчас как раз ориентации детей на других детей, на это подростков, на сверстников.
Ну, это всегда было.
Вопрос, сейчас, кого он слушает больше? Кого он слушает больше? Вот для него папа еще авторитет или нет? Вы знаете, для меня, например, важно критично. У меня сын подрастает, вот 9-10 лет. Угу. Да, там в чаты уже там порно даже подбрасывают. Ну что, мне его нравоучать? Для меня важнее сделать так, чтобы он подошел ко мне и посоветовался, а что с этим делать? И вот вопрос, вот в этот как раз возраст, 9-10 лет, кого он больше слушает, сверстников или меня?
Можно, вот на самом деле у вас прозвучала цифра 11 лет, и вы сказали, что вы не знаете своего ребенка. В 11 лет дети меняются настолько, что вот просто прям как будто бы турбулер переключают. А с 12 лет по определению так мозг устроен, так вот уже как бы наложилось, авторитет родителей отступает, а сверстников усиливается.
Но здесь, мне кажется, есть очень важная грань. И моему сыну вот 8 позавчера исполнилось. И я понимаю, что вот подростковый, я что-то смотрю, читаю, мне интересно. И здесь такая штука, мне кажется, мы идем по ложной дорожке, когда начинаем в какой-то степени не то что сочувствовать, а как будто бы, не выдавая сопротивления, поощрять неадекватное поведение подростков, когда, ну, ты должен смириться, что у него вот, может быть, в комнате с шурум-бурум какой-то, он там чашки все оставил, он не мылся 3 недели. Ему как раз в этот момент и нужно устанавливать эти рамки через «не хочу», потому что в итоге, может быть, что-то на него повлияет, что он 18 лет за голову схватится, когда ЕГЭ надо сдавать, а может быть и нет, и он так и будет. Ему, ну, мне же так удобно, и вот он там, и ты очнешься, а ему там 37, он с тобой живет и просит тебе денег на не знаю, на что.
Вот, ну, я вот. Такой пример. Вот я такой пример. Я жил, у меня все было прекрасно, все получалось, все было классно. Мне никто, правда, не сказал, как быть отцом, как быть мужем. Это вот с первым ребенком, вот 11 лет, потому что я думал, ну, удобно же. Девчонка растет, мама занимается. Угу. Что-то там происходит, пока я один на один на месяц не остался. Вот, это вот типичный пример такой, что не было определенных рамок. И я, например, вот считаю, что это катастрофичная ошибка, если ребенок уходит в сторону подростков, и с ним прекращать вот общение именно как отца.
Ой, это очень опасно. Это просто опасно. Потому что мы вот упускаем.
Начинается вот эта вот игра на слабо, начинается да, выбери себе авторитета. Вот, да. А обычно авторитетами становятся дети из не самых благополучных эмоциональных семей, потому что они пытаются свою стайку составить.
Они лидеры. А, вообще подростковые кризисы закладываются в возрасте 3 лет. Вот очень важно, в 3 года, вы уже пропустили, заложить вот эту основу общения. И нам с вами сейчас очень опасно дать одну таблетку на всех. Понимаете, вот все очень... У нас вот сейчас и происходит. Все строим, идем туда. Теперь все строим, идем говорить нельзя, нельзя. Потом все строим, идем договариваться, да? И вот и дальше начнется вообще рассыпание мозгов. На мелкие
У
части.
Нас в целом есть культура понимания того, как воспитывать детей, потому что, мне кажется, дети, наличие детей, это такой фактор стресса и тревоги, и на этом можно колоссальные деньги зарабатывать, если ты жулик и негодяй в том числе, потому что ты подбрасываешь какую-то систему, еще подбрасываешь что-то, предыдущие авторитеты, опыты бабушек, прабабушек обнуляются.
Обнуляются, однозначно.
Вот. И ты говоришь, а теперь вот так правильно, и ты смотришь, и ты какую-то немножечко такое маленькое чудовище вырастил, которое не может себя никак не ограничивать, не реагировать на публике, ничего. А еще говорят, а вы знаете, вот в южных странах принято, что детям там в каких-то странах позволено все, а вот есть там та же самая система японская или там китайская, где дети ходят по струнке, и ты ничего, а как правильно-то? Вот, Алексей Михайлович, у вас есть понимание, а как правильно? И культура у нас вообще это есть?
Вы знаете как, я с этим разбираюсь вот с 16-го года, когда возник вопрос, вот мы тогда делали фестиваль, просто игрались в эту историю, а тогда был уполномоченным по правам ребенка Буневович.
Да, и, был он в этой студии у нас тоже.
И как раз он позвал нас и говорит, ребят, займитесь, потому что там и показал, сколько проблем, сколько последствий. там и мужское здоровье, и отчуждение темы, и права, и дети вроде как с родителями, и вроде как без. И вот мы начали этой историей заниматься, и знаешь, что я увидел? Во-первых, очень много темы детоцентричности такой, детоцентричности, я считаю, что не совсем корректно, потому что роль отца и матери, она здесь там чаще обесценивается. Потом, с точки зрения психологии, разные тоже крайности бывают. Вот сейчас чувство вины я прям почувствовал, когда мне про 3 года сказали.
Это вообще такая фишка психолога.
И мы знаем, откуда идут последствия, потому что госзаказы были, гранты, в основном изучались маргинальные семьи, очень много было исследований, поэтому вот эта армия психологов начинала на нас смотреть, как будто уже все, вы виноваты. Это тоже не совсем корректно. Вот. И знаете, как очень много вот изучений литературы и возрастной психологии, там очень много интересного есть по возрастам, привело к тому, что корни все равно мы черпаем откуда-то из духовных, вот, например, из Писания. Знаете, как там такая есть фраза, зачем пришел Иоанн Креститель? Подготовить народ, да, к приходу Христа. А как? И вот первые слова – это вернуть сердца отцов детям. Вот не просто как бы с детьми поработать, а чтобы отцы обратили внимание на своих детей. И вот тогда, сейчас я договорю, да, и тогда родилась у нас такая вот модель, это про формирование морального авторитета, и здесь как раз это некая такая вот рамка ценностей, которую мы доносим, чтобы ребенок, оказавшись без меня, допустим, в школе, когда его куда-то приглашают, он мог тут сказать «нет». Он понимает, что это нехорошо.
Что у него стержень уже какой-то появился.
Да, есть ценности. Потом вопрос идентичности.
Кто я?
Точно. Я вот, знаете, сейчас провел опрос, уже почти 300 отцов спросил. Единицы говорят свою фамилию, то есть связь с родом и с семьей. В основном говорят, кем они работают. И на второй вопрос, хорошо, тебя завтра уволят, ты кто? Сложно отвечать, потому что не задумывались об этом. И вот кто я, это очень важно, потому что все вот эти маленькие тусовки, друзья и так далее, но ценности базовые формируют все равно родители, вот эти люди, которые близко находятся. Кто я, вот на основе поведения. И мне, например, было приятно. На днях мой ребенок пригласили на день рождения, он отказался, хотя там аттракционы, знаете, как дети делают все эти тортики. Говорит, нет, мата много, я не пойду.
Ух ты!
С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, я понял, опа, задачка, его надо научить там работать, ну вот быть с таким
с
коллективом.
С этими людьми,
да,
потому что они потом вырастут, и он может с ними попасть в одну компанию работать.
Конечно, будет, надо учесть и научить продвигать.
То есть пускай идет туда, где мат?
Нет, действовать так, чтобы сохранять свою идентичность в этих условиях.
Есть
третье,
да,
сейчас, пожалуйста. Третье, это эмоциональная безопасность, чтобы ребенок чувствовал, что я не буду его ругать за что-то, но есть определенные правила, за что-то буду ругать, но он может открыто прийти и там пожаловаться. Знаете, как вот любой момент блудный сын. Да. И четвертое – это утверждение потенциала. Вот моя задача как отца – видеть, что у ребенка получается, или дать ему попробовать, ну, условно, дал какую-то игру. Вот знаете, как вот сейчас с собаками, допустим, впервые там покормил, какую-то команду сделал, иди покажи другому, научи. Даже если я рядом просто стою, или меня нету, но он знает, что я его поддерживаю. И он вот так вот осваивает новое.
Ирина Леонидовна, что скажете?
А вот прежде чем начинать говорить с детьми, надо научиться говорить друг с другом. У нас же вообще родители очень плохо общаются.
У нас вообще криз коммуникации.
Вот.
В базе.
Вот,
в базе своей.
Поэтому, а вот здесь вот там был, да, один из вопросов, личный пример. Вот что считать личным примером? Если мама думает, что она будет мыть посуду, и ребенок пойдет за ней мыть посуду, то это нет. Он будет считать, что так и должно быть, что мама моет посуду.
А если мама начнет говорить, помоги,
да,
пожалуйста,
да,
ты,
да,
тоже испачкал тарелку,
да,
поэтому ты должен,
да,
убрать, понятно?
Да. Или, например, когда родители нормально между собой разговаривают, да, они не орут на друг друга и не матерятся. Потому что у нас, извините, сейчас проблема мата просто катастрофическая в стране. Да? Идешь по улице, и я вообще не знаю, в какой я вообще культуре нахожусь. Страшно ходить. Поэтому вот как, я не знаю, тут быть.
Давайте после новостей продолжим. Алексей Чегодаев с нами, член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крутотец». Ирина Корчагина, психолог. Это радиостанция «Говорит Москва». Через 4 минуты мы продолжим. Ваше сообщение вижу в режиме «Блиц». Обсудим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
17.36, столица. Программа «Своя правда». Микрофон Евгения Волгина. Алексей Чегодаев с нами, член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крутотец». И Ирина Корчагина, психолог. Мы говорим о том, как воспитывать правильно, воспитывать детей – И отталкиваемся от опросов ЦИОМа, согласно которому 3/4 родителей воспитывают детей наставлениями и нравоучениями. Опрос ЦИОМа показывает, и вопрос, можно ли воспитывать иначе, и самое главное, а что плохого, например, в нравоучениях? Ну, по сути, ничего же плохого нет, Алексей Михайлович. Главное, чтобы не создавать, наверное, для ребенка режим, как это, хождение по минному полю, условно, там он разлил что-то неловкое, да, а ему это уже как вот прям ошибку какую-то выставляют там или еще что-то. Ну, везде грань.
Вы знаете, это же вопрос такой грани, вот, например, где забота, а где гиперопека?
Да, это вот да. Если... Это недоросли надо почитать про гиперопеку.
Да,
это
недоросли. Именно так, да. Вот у нас вчера буквально спор был с одной мамой, я говорю, я против того, чтобы... ребенок знал, что в гаджете есть какое-то, ну, слежение точки, что он под контролем.
Ага.
Вот мы попробовали такое с моим сыном, и он перестал тут же звонить. У него навык ответственности, вот мы формировали, чтобы он перешел на какую-то площадку, он позвонил, сообщил. Угу. Да, в музыкальную школу доехал, сообщил. Но как только мама сказала, мы установили все теперь, мы видим, где ты находишься, он прекратил.
Ну, то есть получается, что вы будете по-тихому следить за ребенком, не ставя его в известность?
Я вообще не слежу.
Вот.
Да, и я как раз хочу, чтобы он сам научился вот эту ответственность себя брать. Вот, другое дело, вот если он не позвонил, вот... Вопрос разговора, нравоучения. И мне кажется, вот то, что должно быть, это точно обсужденные табу, правила.
Ну, то есть изначально какие-то договоренности.
Если они не договорились, значит, окей, хорошо, отлично. Это мы ситуацию сейчас берем и заново разбираем. Тогда это понятно. И тогда это может быть и упрек, а табу это вообще может жесткое наказание быть, потому что ребенок должен понимать, что это запрет.
Вопрос: а как система наказания сейчас для детей формулировать?
Ну, вы знаете, вот, на мой взгляд, очень много внимания уделяется системе наказания и очень мало внимания системе поощрения. То есть вот никто не спрашивает, а как ребенка поощрять? Все сразу начинают вот какие-то вот жестокие, а давай вот мы его накажем.
А, вот, а поощряют его тем, что не наказывают.
Вот, вот,
видите,
вот,
как получается.
Поэтому наказание, во-первых, в каждом случае свое. Угу. А потом, что касается наставления, вы знаете, вот когда я работаю с родителем, который ко мне приходит там с какими-то проблемами, вот он какую-то фразу произносит, я ему говорю, а теперь ты скажи эту фразу себе и скажи мне, как тебе было комфортно в этом. Угу. Вот прежде чем что-то сказать ребенку, скажите это себе. Насколько вот вы вообще, ну, действительно, не загоняете ребенка в угол, да? То есть все можно сказать по-разному.
Ну, не все. А все ли дети понимают слова? Понимаете, многие говорят, я буду разговаривать, я буду только... А ему вот хоть кол на голове.
Все дети понимают слова. Не надо держать детей за идиотов. Все дети понимают слова. И если они делают вид, что не понимают, значит, надо разбираться, почему они не понимают. Потому что все понимают. Наш потому что кроме слов есть интонация, жесты, да? Все, дети прекрасно все понимают.
Наш слушатель как раз пишут, слишком много носится с психикой детей, и в итоге они сейчас говорят, что у них есть права, про обязанности, и для них как-то умолчали.
Да, есть такой, к сожалению, перекос, и сейчас под большим прицелом педагоги в школе, потому что они там вообще боятся чего-то сделать. И, да, и родители тоже, вот я знаю, я сталкиваюсь с этим, что вообще ребенок сразу так, а я пожалуюсь. В этот самый...
Жалуйся.
Да, жалуйся.
И дальше что будет?
Так хай поднимается, на самом деле.
Так
хорошо.
Вопрос, как с хаем, с этим, а с, как бы... Это же, вот... это же тоже кто кого.
Да, и получается война, и получается, а комитет по опеке там начинает вообще сразу вставать на дыбы. На самом деле, ничего хорошего в этом нет.
Надо ли быть для ребенка другом? Вот это я отталкиваюсь от вопроса, от тезиса нашего слушателя, что надо быть для ребенка другом.
Нет.
Вот, я тоже думаю,
я отец,
надо.
Я не друг.
Это
именно
разные роли.
Роль отца, да. Это признание моей идентичности в первую очередь, моей мужской идентичности, кто я. И друзья, они во дворе. Все-таки я должен быть авторитетом. А вот вопрос, знаете, когда дети ссылаются на свои права, это очень такой существенный звоночек как раз к идентичности. Ребенок не до конца понимает, кто он. Кто он, когда он приходит в школу, кто он как сын или как дочь. Какие у него действительно есть. Вот, знаете, как для меня, например, было открытие, если мы говорим или про правила, для меня всю жизнь с детства это были запреты. А когда мне товарищ объяснил, подожди,
вот, ерунда вот, какая-то, это правило, как раз это как наказание, поступать. Да? Да, да, да. Мы только наказываем, мы запрещаем.
Вот здесь очень важно, да, обсудить, как правильно действовать, ребенку вот это объяснить. Угу. Вот, и у меня перевернулось все. И знаете, это очень хорошо, например, практиковать в походах, потому что там полная воля. Первое, что дети получают в руки, это спички, топоры, ножи и там пилы. Вот. Но есть определенные правила, как надо. И есть табу, вот, что нельзя делать. И любой может, соответственно.
Есть такой, согласна.
Да. И надо дать возможность ребенку это попробовать, поэкспериментировать. И вот дальше второй вопрос авторитета учителя, если в школе так говорит, или авторитет родителя, когда ребенок так говорит. Это можно.
Но я просто вспоминаю, были чудесные совершенно, я многим советую, вот прям лично, лекции Лотмана про, вот у него записки о русской культуре есть, и там часть лекции посвящена пониманию и вообще роли детей, места детей вот в обществе там, тех времен, там, тех веков. И оказывается, до Жан-Жака Руссо примерно дети воспринимались, да даже и сильно позже, воспринимались просто как маленькие взрослые, и к ним, соответственно, предъявлялись там вопросы такие же. Поэтому довольно все жестко было. И только
просто
у Жан-Жака Руссо
как
было,
такового не
детства
было.
Как такового не было. Было. Хотя он, правда, сам своих детей отправил в детдом, где они умерли, потому что они ему мешали работать. Это другой разговор. Но в целом, вот понимание детства, что это на самом деле. Насколько близко мы к этому подошли, Реонидовна, вот сейчас. Потому что у нас закрыты базовые потребности в безопасности в плане еды, крова, там, да, одежды. Да, да. И мы теперь можем больше рассуждать о каких-то психологических, психических и там высоких материях.
Ну, вы хороший поставили вопрос, действительно, что такое детство, и должны ли дети какие-то нести обязанности, или мы, теперь, или мы носим их на руках, сдуваем пылинки и создаем вот эти вот оранжерейные условия.
А потом они выходят и говорят, все такие токсичные, я лучше не буду работать.
Да. И вот это сейчас все, у всех кругом одна токсичность на уме. Мне кажется, что детство – это все-таки возможность вот играть. Да, а игра – это очень серьезно и очень сложно. Игра в футбол, извините. Это такая, а игра на фортепиано, она требует, да, игра в теннис, она
вот
требует...
А вот какая игра?
Да.
А не в танки?
Они в танке, конечно.
Хотя, с другой стороны, не знаю. Есть у нас, Алексей Михайлович, понимание детства сейчас? Насколько
конечно,
мы приблизились
это период, в котором очень важно детям дать как раз вот то, что я говорил. Потому что, смотрите, вот если взрослый человек в корпорацию приходит, и, например, у него много неуверенности, и он чувствует, что ему надо вот постоянно говорить, чтобы ему, я хороший, ты хороший, какие-то комплименты, что это такое? Это ему не хватило в детстве любви. Не хватило элементарно объятий, вот особенно вот важно до 3 лет, от папы, от мамы. Если ему не говорили то, что да, попробуй, сделай это, он будет постоянно не в своей тарелке себя чувствовать, он бояться будет что-то сделать вне того, что сказал руководитель. Да, а если не одобряли вот как раз его поступки и говорили, так, это классно, это здорово, давай пробуй, это еще и превращается в то, что начинает вот этот вещизм страдать, вот тяга показать, вот не кто я, да, а что у меня
что
крутые
оболочка.
Вещи.
Ну да, да, но тогда таким образом мы в целом наделяем родителей, которые точно такие же люди, которые там, ну, может, книжки почитали, а может, кто-то там не успел эти книжки почитать, слишком большой ответственностью за то, чтобы, да, ты в детстве как будто бы закладываешь всю модель поведения человека, но... Сейчас же почему вот эта популярная психология? Я в этом отношении выступаю в защиту многих родителей, которых сейчас обвиняют, что если ты до 3 лет там что-то, он тогда в 33 тебя вспомнит. А человек к 30 там, годам становится уже ну, более-менее, как бы,
более-менее.
Более-менее в адекватном состоянии. И как раз его мозги позволяют ему проанализировать. А, у меня тогда были проблемы, я сейчас как взрослый на это смотрю. Но я не маме с папой предъявляю претензии, а я понимаю за собой вот там какие-то недостатки или то, что мне... Я тогда с этим научусь работать и встроюсь там в какую-то систему, в которую я не могу. Потому что у меня был пример конечно. Знакомый. Человек проучился всю жизнь вот в школе, в частной школе. Угу. Ничего плохого не имею. Но вот это лично так. Там было там 5 человек в классе. Прям пылинки сдували. Вы гениальные. Вы восхитительные. И в институте тоже. Вы гениальные.
А потом он поступает в жизнь.
Человек не может, оказывается, потом поработать в коллективе, потому что ему
он
кажется, что все токсичны, и никто им не восхищается.
Да, он привык к этим.
А родители хотели как лучше. Вот, а родители посадили вот. В оранжерею, понимаете?
Родители всегда хотят как лучше.
А вот смотрите, последствия, если вот постоянно вот тюкают, ну вот я беру вот нравоучение, вот с таким
тюкают?
Акцентом
понятно,
тюкают, да?
Тюкают.
А во что это превращается? В том, что ребенок он не признает авторитетов, не признает начальство. Я сам справлюсь, у него руководители всегда плохие.
Ну почему это? По-разному,
так, может как быть. Следствие. Но может быть такое быть?
Может,
да?
быть.
Это такое. Потому, что он перестал признавать отца, потому что он неадекватно воспринимал, потому что вместо того, чтобы ему где-то помочь, объяснить...
Ну, а не было
вот
у него
вот
отца,
вот это тюканье. Ну, условно, да, мама. И маме еще сложнее, если нет отца, потому что ей приходится и за маму, и за папу две роли вот эти тащить. И тогда вообще вот сложно происходит.
Ну, у нас так большинство страны живет.
К сожалению.
Даже если отец там рядом в соседней комнате на диване.
К сожалению,
вот,
да.
И это тоже очень большая проблема, потому что у нас мамы как-то очень... Да, уйди, я... Ну, не, они,
что
так, конечно, не
ну,
говорят,
проблема,
но они...
Проблема, понятно. А что делать?
Ну,
вот что маме сделать?
Маме нужно беседовать с мамой.
А у нее две работы. А у нее две работы, она устала. А,
ничего, найдет. Всегда найдет. Можно вставить наушники в ухо и чего-то послушать.
Так, слушатели наши говорят, смотрите, много вопросов. Воспитывать, слушатель говорит, тезис такой, воспитывать должны детский сад, школа, армия, институт. Если у тебя много денег, еще гувернантку можно нанять.
А родители?
Родители просто любят, говорят они.
Ну, а любовь, а что значит
через
любовь?
Воспитание
конечно, идет. Любовь вообще очень интересная штука. Она имеет такие разные форматы. Хосе любил Кармен, он ее убил. Поэтому, вы знаете, любовь может к чему угодно привести. Давайте любить, тоже учиться.
Я думаю, ты задал вопрос как раз взрослый человек, угу. может быть, моего возраста. Вот мы, знаете, за последние вот, пару лет больше 400 встреч провели в школах Москвы с отцами, вот сообществами отцов.
Да, интересно.
Вот, и приходят вот молодые, они как-то интересуются, а вот более взрослые, они обычно сидят так молча. Потом говорят, так, скажите, все-таки кто будет заниматься воспитанием моего ребенка? Вот покажите мне этого там советника, депутата. А вот, я раньше пытался ответить, но сейчас мужчины сами отвечают уже. Ну, кто, если не я?
Он говорит, так я же деньги зарабатываю, говорит он.
Прекрасно.
А вы знаете, на
вот
самом
кто, если...
деле...
Здесь же вопрос, знаете, вот самая сейчас проблема без отцовщины, это безразличие. Нет
вот,
искреннего интереса к ребенку,
вот,
к жене.
Вот, подождите, друзья мои. Вот здесь очень важно у нас вот эта отмазка, у меня нет времени для того, чтобы что-то дать ребенку. Вот бывает времени достаточно нет. 15 минут. Вот за 15 минут адекватного какого-то, какой-то беседы, поддержки.
Это очень хорошо просматривается. Я сама это заметила и отследила в какой-то момент с маленьким, когда у меня сын маленький был, в детский сад ходил и только-только начинал. Я думала, почему он из детского сада приходит, и первое, что он начинает, устраивать мне истерику какую-то по какому-то... Просто вот за ворота сада. А там прям панька. А я потом поняла, что...
Он требует внимания.
Не просто внимания. Накопилось очень много напряжения, и его в этот момент надо просто вот... Ну, маленького надо обнять,
да.
постарше кого-то, рядом посадить, чашку чая дать, сказать, ну, рассказывай, что было-то. А он там что-то ему скажет, там, скажешь родакам, ты там слабак, еще что-то. Нет, ты мне скажи, ничего не будет, там, я на горох не поставлю, в конце концов, ничего. И вот этот вот слом вот этих вот, потому что какие-нибудь одноклассники или однокашники, они же пытаются в какой-то степени и ломать вот эту систему приоритетов, что
конечно,
ты расскажешь
конечно,
маме с папой,
конечно.
Ты слабак какой-то.
И,
мы
конечно.
Там тебя, в общем...
Я думаю, что это вот, знаете, человек, который привык перекладывать ответственность на других, он так и говорит. Пускай школа воспитывает. Вот, но вот вопрос вот, посоветовать нашему слушателю. Вот представь своего сына или дочь там, в 25-30 лет.
Угу.
Да, вот, вот как он будет воспринимать, как он будет жить? Потому что человек, который рос с пониманием, кто он в любимой семье, то, что его поддерживали, он просыпается радостным, он может делиться этой радостью.
Не, ну подождите, наш слушатель написал, что надо любить.
Любить.
Вот, надо, вот понимаете, да. он написал, все правильно написал, надо любить.
Но надо
вот
просто, давайте... просто любить. А что значит
просто любить?
Вот, а
вот
просто давайте... любить, это в смысле он расстроился, двойку получил, давай, там, не заподрялся с кем-то, мы ему тортики какие-то, ты знаешь, жизнь вообще другая. В том числе, мне очень нравится одна фраза, которую я запомнила, что задача родителей — научить ребенка обходиться без себя.
То есть без...
Без себя, но в смысле к взрослому возрасту. То есть вот этот период, который дается у нас там до 18, ну, формально до 18 лет, да, научить ребенка себя обстирывать, обслуживать, обглаживать и так далее. И плюс еще вот заниматься вот этим формированием эмоционального интеллекта, чтобы потом, когда он входит во взрослую жизнь, чтобы этот ребенок, ну, как бы этот человек уже подросший, научился, что во мне вот эти вот все способности есть, мама с папой заложили, там мама отдельно, папа отдельно, и я дальше пошел туда, и я могу там быть.
Вы сейчас говорите про внешнюю оболочку.
Да.
Вопрос, что внутри движет? Это вот тот набор ценностей, да, вот тот самый вопрос идентичности, который позволяет ребенку сказать, кто я и что мое, что не мое, чтобы он не опускался вот в серую посредственность, а чтобы постоянно задирал планку, в том числе для себя, чтобы он как личность сформировался.
Иногда...
А для этого надо создать такие условия, где он и проявляет себя, и ошибается.
Да, но согласитесь, что многие люди, как раз если послушать о них, да, какие-то успешные там и так далее, их детство не всегда было радужным. Как раз получается, что их, может
наоборот,
быть, кто-то когда-то
они
прессовал
получили,
сильно,
да,
жестко,
да, да, и научила
и они
их
там
жизнь.
Или вопреки, или наоборот в этом режиме научились жить, и поэтому они фрустрируют меньше, вот это, переживают меньше, добиваются больше, не заостряются на том, что сейчас сложно, потом будет легко.
Вот то, что вы сейчас написали, проговорили, это называется ошибка выжившего. Такой феномен есть, да, в социальной психологии. То есть мы знаем те примеры, те кейсы, когда человек успешен, и вот он справился, его в детстве там, он справился, но мы не знаем того, это единицы, это да, тоже надо подчеркивать, но мы не знаем того огромного числа людей, которых сломали эти условия, и они не выжили, они не выплыли, и дельфины им не помогли.
Слушатель говорит, кстати, вот Алексей Михайлович, наверное, вы ответите ему на вопрос, а мы говорим сейчас про современных родителей, говорит наш слушатель, которые фактически остались без помощи бабушек дедушек, бабушки и дедушки работают, живут свою лучшую жизнь, а ведь мы же сами, как дети в прошлом, воспитывались бабушками и дедушками, и в итоге у ребенка слишком ограниченный круг близких людей, которые могут быть на подхвате и дарить ту самую любовь, как дарила когда-то бабушка, когда я гостила у нее в деревне.
Ну, так сами же родители и выталкивали этих бабушек.
Алексей Михайлович.
Вот.
Да. Смотрите, я сейчас от отцовства говорю.
Давайте.
Вот если девчонки общаются между собой, то мы заметили, что мужчины практически не обсуждают личную жизнь с друзьями. То есть как друга, как такового нету. Сейчас я поймете, о чем я говорю, почему я так с этого начал. То есть а взаимоотношения с супругой, с детьми, да, вот какие-то такие эмоциональные вещи не переживают. А вот здесь вот кроется огромный потенциал. Потому что если я вот признал, что я ребенку своему что-то не могу дать, я тут же нахожу ближайшего родного человека и прошу, слушай, пообщайся с ним. Да, то есть я начинаю заниматься. Или звоню другу. Вот, например, у моего сына Пети есть друг Федя. У него папа классный юрист и филолог. Он объясняет так, как я не могу объяснить. Ну, я могу даже ребенку ему на день, на два дать. То есть они спокойно. Вот у меня сегодня он даже жил там в гостях. Да, мы уже так, это такой детский шеринг у нас. Потому что мы друг другу помогаем, дополняя какие-то функции. Но для этого мне надо признать, что я не идеальный, я не все могу сделать.
Но мы все,
да,
не идеальны.
И вот здесь вот ключевой вопрос. Детям сложно общаться, потому что они в гаджетах. Но если мы их не научим, не покажем возможности и не дадим им какой-то повод... Вот, потому что элементарно, вот сейчас ребенок остался несколько дней мне в городе один, а друзья уже разъехались. Я говорю, иди познакомься, там собачники, допустим, собираются, какие собаки, проведи исследования, опросы там. Вот, и он начал фотографировать, знакомиться сам. Вот, ну, вроде бы простое задание, но вот круг интересов.
Да, Валерий говорит, сотрудник у меня, 24 года. На любое задание и замечание отвечает, что все лезут в его личное пространство. Хочется отшлёпать и поставить в угол.
Да-да-да, с личным пространством мы тоже перебарщиваем очень здорово.
А за отметки в школе нельзя наказывать. Ну, коротко, давайте я вам буду так в режиме блиц. Можно, нет?
По-всякому, надо смотреть.
За отметки в школе нельзя наказывать?
Можно или... Слушатель говорит, утверждает, что нельзя наказывать за отметки в школе.
Смотря какой ребенок. Смотрите на структуру личности, на обстоятельства. И что считает наказанием, опять же?
Как вам кажется?
Я считаю, что вот, да, какие договоренности я выстроил с ребенком. Если мы договорились, вот, например, смотрите, сейчас по школе у меня вообще нет никаких претензий. Я говорю, это твоя ответственность, я не лезу, уроки не помогаю делать. Это твоя ответственность, вперед, ну, сам ты распределяй. А вот, допустим, секция, у нас есть такая идея, что интеллектуальные, творческие и спортивные вот три направления должны быть. Сам выбирай. И там какие? Мы смотрим на оценки, я говорю, так, что тебе, чем помочь? Да, получил двойку, хорошо, как будешь исправлять? И для него уже то, что он тратит время на исправление, вот это, наверное, наказание. Но именно договоренность о наказании у нас нету.
Может быть, двойка, потому что ребенок чего-то не понял. Или это предмет, который, да, вот его нужно действительно объективно подтягивать. Он получил двойку не потому, что он там глубее считал, а он реально не справился, понимаете? Поэтому разбираться надо. А мы очень спешим делать выводы, наказывать, нам все некогда. И мы какие-то клише готовые начинаем. Вот, значит, все сейчас строим туда, сейчас все строим, говорим нет, или наоборот, говорим да, и вот все вот
а
это
я вот буду тюкать, если нравоучать.
Да.
Потому что если ребенок пришел двойка, и на следующий день, там же как, в электронном дневнике сейчас, ее можно исправить, по-моему, ну, там 2 или 3 дня, я вот сейчас не помню. Если он не подошел и не исправил, я буду тюкать за это.
Ну, как будете тюкать, опять же? Вот как
горох
вы будете
поставить?
Тюкать?
Ну, нет, конечно.
Вы, конечно, вы будете ему говорить, на Вася, давай, делай, да?
Или нет, или... там уже как, бесполезно как исправлять.
Как мне сын говорит, когда там уроки надо с ним делать, он говорит, мам, лучше выйди. Из комнаты. Вот. Мне так спокойнее.
Вот, говорю,
хорошо, твоя ответственность.
Вот, понимаете, очень все индивидуально. Вот это важно понимать. Почему сейчас очень трудно? Потому что мы в эпохе индивидуальности. И нельзя давать одно решение на все.
Не надо вот это людям рассказывать. Есть авторитет родителей. И это в первую очередь должно быть примером.
Да, индивидуальность не отсутствие авторитета, потому
конечно.
Что иначе получается, что
конечно.
Это же проблема. Здесь были люди,
подход
мы вообще обсуждали.
Конечно.
Вот интересно, как темы просто пересекаются. Буквально на прошлой неделе у нас был эфир, посвященный кризису кадровому кризису. И человек, который специалист по кадрам, он сказал очень интересную вещь, что люди поколения конца 80-х, начала 90-х, вот мое поколение, я 89-го года, говорит, по сути, сейчас это поколение крайнее в плане того, которое умеет в рутину. Который умеет рутину работать, который понимает зону
такой
ответственности, который настойчивость,
да,
есть, потому что люди, которые при
было
прочих,
трудно.
Они творческие, там еще
трудное.
Кто-то, да, творческие какие-то люди, там, это, которые сейчас приходят, говорят, ой, у меня что-то там начальник не тот, у меня токсичность, у меня здесь кофейка нету, у меня еще чего-то нет.
Да, я вот про вот эту крайность индивидуальности, это
да.
Последствия такие, да.
И они не могут, они сразу хотят быть очень успешными, а вот чтобы пройти вот этот путь,
конечно,
чтобы без лифта
да.
подняться на 5-й этаж,
да,
вот это
да.
вот не все готовы. И как здесь быть тогда? Не получается, что мы дальше, слушатель говорит, из вашего разговора я понял, что есть только пряник, а что такое кнут, непонятно. Алексей Михайлович.
Дисциплина обязательно должна быть.
Дисциплина.
И табу, вы знаете, я в этом плане достаточно жесткий. Я считаю, что если мы договорились,
да.
то наказания должны быть обязательно. И есть вот правила, как правильно поступать. Вот правила, можно ошибаться, ничего страшного, за это
они
не...
Они меняются, вот это тоже очень важно. Правила все время нужно пересматривать. Растут
да,
люди, растут дети,
да.
И это надо обговаривать опять
и
же,
табу
да?
И табу можно проговаривать,
да.
Но это жестко, за что можно точно вот втащить, если это будет вот прям актуально. Если ребенок, например, начинает повышать голос на маму, орать, вот.
Или бить ее, тем более. Да.
Естественно, да. Но все, что связано с угрозой личного достоинства, все, что связано с угрозой жизни, здоровья, все это должно жестко пресекаться.
Итоги на. Да, пожалуйста,
коротко. Ну, опять же, почему ребенок начинает орать на маму? Скорее всего, на маму орет ее. Муж?
Не обязательно, вообще не обязательно.
Я себе плохо представляю ситуацию, если ребенок не видит вот этого ора на маму, с чьей-то стороны.
Он начинает на маме испытывать то, что он чувствует, потому что мама самый безопасный элемент в системе. Может быть и такое, почему нет?
Не знаю, я не психолог, но мне кажется, если мама позволяет орать на ребенка, то ребенок будет на нее. Если папа позволяет, то на него будет.
То есть мама орет на ребенка.
И он начинает орать на него.
Вот это да, вот это вы правильно, вот это вы правильно заметили.
Итоги голосования какие? Слушатели говорят, считаете ли вы, что нравоучение действительно помогает в воспитании? 33% да, 17% нет, 46% зависит от ситуации. Так, и 4 затрудняются ответить. И какой эффект от воспитания вы считаете наиболее эффективным? 4% наставления, 36% личный пример, 57% совместное обсуждение и диалог.
Видите, ну, все какие, у нас все такие молодцы, конечно.
Коротко, Алексей Михайлович, что скажете?
Я за личный пример.
Личный
диалог
пример.
Важен, но в первую очередь должна быть опора, основа. Ребенок должен видеть, что папа следует таким же правилам, мама следует таким же правилам. И есть понятная система правил, табу, приоритетов и ценностей.
Алексей Чагадаев был с нами, член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крутотец», Ирина Корчагина, психолог. Спасибо вам большое, тема была горячей. Спасибо за обсуждение. До завтра.